Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. По традиции напомню, наша программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И мы пытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Мой собеседник в студии – митрополит Томский и Асинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Владыка, во-первых, позвольте поздравить вас с небольшим юбилеем. У нас эта программа 160-я.
Тоже взаимно поздравляю. Время идет быстро. Казалось бы, только-только полагали начало этой программе, а уже 160 выпусков увидела свет.
Хочу предложить вам сегодняшнюю тему, достаточно близкую мне и моим коллегам. 13 января отмечается День российской печати. Ну, на самом деле, принято считать это праздником всех средств массовой информации. Вот давайте, что называется, не в бровь, а в глаз. Как вы оцените состояние нынешних СМИ?
Конечно же, любое средство массовой информации, оно призвано доносить до людей информацию уже, как само название за себя говорит, а во-вторых, доносить, ну, какие-то, может быть, очень важные, нужные вещи, которые бы, ну, формировали определенные мировоззрения народа в целом. Вот, конечно, в настоящее время, в силу того, что средства массовой информации в том числе стали появляться и в электронном виде, информация достигает до каждого человека очень и очень быстро. И в силу этого, как мне кажется, мир теперь перенасыщен информацией. И если еще лет 20-30 назад сказывалась недостаточность, что ли, информации, информационное пространство было очень-очень узким, иногда новости о каких-то событиях, которые происходили у нас в столице или за рубежом, доходили до регионов через неделю, а то и через две, даже в церковной области. Я помню, как, когда в Москве проходило, например, очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, о его решениях мы иногда узнавали, ну, в лучшем случае, через несколько дней, а то и через несколько недель. В настоящее время не успеет событие совершиться, как благодаря СМИ оно сразу становится доступным, общеизвестным. И, конечно же, такая быстрота передачи информации, она хороша. Но, с другой стороны, когда информации становится слишком много, то человек перегружен становится этой информацией. Вообще, средства массовой информации мною рассматриваются как некая такая служба или служение слова. Ведь служить вообще и служить словом или слову можно по-разному. Слово – это своего рода такой инструмент, который может быть использован как во благо, так и во зло человека.
Вначале было слово.
Ну, во-первых, вот эту фразу из Евангелия очень часто употребляют не к месту. Вот здесь речь идет о предвечном божественном слове. Таким образом, евангелист Иоанн Богослов обозначает вторую ипостась Святой Божественной Троицы, подчеркивая нематериальность, духовность. Бог есть Дух. Вот. Как говорит Священное Писание. И к человеческому слову эта фраза не имеет никакого отношения. А вот в отношении слова человеческого, конечно же, средства массовой информации, они призваны этому слову служить. Но ведь слово можно использовать по-всякому, как я уже сказал. Священное Писание на этот счет четко и дает указание и говорит: «Никакое слово гнилое да не сходит с уст ваших, но только доброе, которое послужит к назиданию и к благодати слушающих». А Господь говорит, что причиной вот каких-то либо добрых слов, либо злых слов, а значит, какой-то положительной информации или негативной информации – являются не столько внешние обстоятельства, сколько человеческое сердце тех, кто формирует информационное пространство или повестку информационную, кто доносит ее до человека. Либо от состояния сердца зависит того человека, который, ну, руководит средствами массовой информации, либо финансирует средства массовой информации. И Господь говорит, что вы ожидаете плодов добрых от дерева гнилого. Дерево гнилое приносит и плоды гнилые, а дерево доброе, добротное приносит и плоды добрые. И поэтому, если человеческое сердце наполнено грехом, страстями, пороками, то, конечно же, оно и рождает виды информации, которые не только не служат пользе человека, но, наоборот, каким-то образом отравляют нашу жизнь, а иногда могут и разрушить чью-то жизнь. Поэтому и отношение вот к средствам массовой информации здесь не может быть таким вот ровным и однозначным. Человек должен ответственно относиться к слову, вот, со всей ответственностью. И только таким образом средства массовой информации могут принести какую-то существенную пользу.
Владыка, ну вот вы заговорили про слово. А на ваш взгляд, должна быть какая-то цензура, которая бы корректировала вот это слово? Мне кажется, что в последнее время мы стали употреблять под словом «цензура» что-то такое совсем негативное.
Во-первых, четко мы должны понимать, что такое цензура. Цензура – это когда какие-то уполномоченные государством либо средствами массовой информации люди предварительно просматривают материалы, вот, их, значит, дают добро на их публикацию, на их выход в СМИ. Во-первых, с появлением электронных СМИ это очень трудно делать, а во-вторых, ну и нужно ли это делать? С другой стороны, мне кажется, что вот регулирование правовое информационного поля, оно должно быть, и мне кажется, что оно пока недостаточно. И поэтому, если человек, используя средства массовой информации, переступает закон, если он распространяет клевету на человека, если он совершает противоправные действия в информационном пространстве, он должен нести за это ответственность. И думаю, вот осознание ответственности будет не менее эффективно, чем цензурирование тех или других материалов. И в этом отношении мне кажется, что помимо вот правового регулирования, еще всякий служитель средств массовой информации, он должен иметь некие такие нравственные критерии, которые весьма важны для тех, кто вот трудится на поприще слова. Если таких нравственных критериев нет, то тогда, конечно же, человек начинает и деградировать сам, и его слово, и средства массовой информации начинают служить не созиданию, а разрушению. А ведь когда появляются какие-то вот такие разрушительные материалы в средствах массовой информации, как правило, ведь что за этим стоят? Какие-то человеческие страсти. И какие? Вот мне видится, что это прежде всего либо страсть сребролюбия, либо страсть тщеславия. Тщеславие, когда человек ради того, чтобы прославиться, для того, чтобы вот о нем говорили, он должен опубликовать какие-то жареные материалы, не всегда объективные, а чаще всего не объективные, но, по крайней мере, то, что вызовет какой-то нездоровый чаще всего интерес к этому, а значит, это средство массовой информации будет посещаемо, читаемо, о нем будут говорить, оно будет узнаваемо. И, конечно же, если человек размещает какой-то добрый, теплый материал, это такого, наверное, внимания к этому СМИ не привлечет. И поэтому, гонясь вот за этой вот дешевой известностью, популярностью, движимой духом гордыни и тщеславия, некоторые прибегают к этому трюку. Мне помнится интервью, которое давал на телевидении один из блогеров, и ему задали вопрос, почему он, ранее публиковавший в своем блоге исключительно такие вот позитивные, очень хорошие материалы, вдруг переключился на всякие такие вот дешевенькие материалы, которые он стал выкладывать. И он сказал, ну, посмотрите, ведь когда раньше я вот такие вот полезные, казалось бы, очень нужные, востребованные материалы публиковал, у меня было там 5 или 10 тысяч подписчиков. Когда я стал выкладывать такие вот материалы негативные, у меня стало или там сотни тысяч подписчиков, если не миллионы. Вот. И вот люди иногда, гоняясь за подписчиками, за лайками, выкладывают все, что угодно, конечно же, не ориентируясь на какие-то нравственные нормы и критерии. С другой стороны, ведь если больше подписчиков у этого человека, то, значит, на него обращают внимание рекламодатели, значит, этот человек начинает что-то зарабатывать. Поэтому у некоторых цель здесь не связана с тщеславием, а связана с их карманом, с их заработком. И они понимают, что если они будут публиковать что-то такое очень доброе, светлые, то навряд ли они наберут такого количества подписчиков, а значит, и рекламодатель на них внимания не обратит, а значит, они не заработают ничего, либо очень-очень мало, в то время как, вот идя по второму пути, они очень-очень много могут заработать. И в этом отношении вспоминается одна замечательная басня Ивана Крылова, которая называется «Свинья». Она настолько вот поучительная, вот сразу расставляет все точки над «и» по тому вопросу, который мы сегодня затронули, что вот я даже ее с собой вот тут выписочку взял. Вот, и, если позволите, ее зачитаю даже полностью. «Свинья на барский двор когда-то затесалась, вокруг конюшен там и кухонь наслонялась, в сару, в навозе извалялась. В помоях по уши досыта накупалась, и из гостей домой пришла свинья свиньей. «Ну что ж, Хавронья, там ты видела такого свинью?» – спросил пастух. «Ведь идет слух, что все у богачей лишь бисер да шемчуг, а в доме так одно богатее другого». Хавронья хрюкает. «Ну, право, порет вздор. Я не приметила богатства никакого. Все только лишь навоз да сор. Что, не жалея рыла, я там изрыла весь задний двор». Вот действительно иногда такое впечатление, что изрывают весь вот этот задний двор и кроме нечистот ничего не поднимают, в то время как есть в мире много-много позитивного. И поэтому еще раз хотел бы вот напомнить слова апостола Павла, с которых мы начали сегодняшнюю беседу. «Всякое, никакое слово гнилое, да, пусть не сходит с ваших уст, но только доброе, которое служит к назиданию окружающих людей».
Владыка, я думаю, что вряд ли для кого-то секрет, что на телевидении, в газетах, тем более уже в интернете, есть такое понятие, как заказные материалы. Например, которые особенно это проявляется в ходе предвыборной кампании, когда один депутат желает очернить другого. С этим периодически сталкивается и православная церковь. Вот вам лично с таким явлением связываться приходилось?
Ну, мне трудно судить о том, насколько заказные какие-то или незаказные материалы. Я знаю, что негатив, он появляется и в отношении церкви, в отношении, скажем, каких-то кандидатов в депутаты во время очередной предвыборной кампании. Но чаще всего ведь за этими материалами стоит какая-то определенная цель. Скажем, разрушить какой-то мир, согласие, взаимопонимание в нашем обществе, в нашем народе. Поэтому иногда вот такие материалы, они носят разрушительный характер. Уже насколько они проплачены или не проплачены, трудно судить. Но, как говорится, по плодам их узнаете, их уже по тому, какие цели пытаются достигнуть этими публикациями, видно становится, откуда дует ветер, кто за этим стоит.
Владыка, мы с вами уже затронули тему цензуры. Иногда средства массовой информации, особенно федеральные, обвиняют в том, что они занимаются пропагандой. А пропаганда – это плохо?
Ну, вот само слово «пропаганда» мне, честно говоря, не очень нравится. Есть вот в этом вот самом термине что-то такое агрессивно-навязчивое. Поэтому я не сторонник того явления, которое можно охарактеризовать именно этим словом «пропаганда». Но, с другой стороны, с пропагандой нет ничего общего, когда средства массовой информации носят какой-то воспитательный характер. Ведь что такое средство массовой информации? Это лишь только инструмент, ведь за средствами массовой информации кто-то стоит. И, по сути дела, любые СМИ – это своего рода трибуны или амвон, с которого может быть произнесена проповедь, может быть произнесена речь, может быть прочитан какой-то доклад. И поэтому от лектора, проповедника, выступающего, учителя зависит, от, чем наполнен вот этот контент, чем наполнено содержание вот этих вот выступлений. И хорошо, если наши средства массовой информации и те, кто трудится в этой сфере, они будут нести некий элемент воспитания для людей, вот, и будут формировать патриотическое сознание нашего общества, молодежи особенно, будут обращать внимание на какие-то очень высокие духовные, семейные ценности, потому что ведь большинство или значительная часть средств массовой информации финансируется государством из бюджета. а значит, за наш с вами счет. И поэтому, конечно же, государство должно формировать такую повестку в средствах массовой информации, которая бы соответствовала задачам и пользе государства, общества, народа, а не разрушала бы это.
На телевидении есть такая программа, называется она «Слово пастыря», и, как правило, Святейший Патриарх ее ведет. Вопрос может быть такой чисто философский, но вот проповедь можно назвать своего рода пропагандой религии?
Ну вот я уже обозначил свое отношение к слову «пропаганда», вот, и противопоставил ему некие другие формы донесения информации, вот, доброго чувства. Пропаганда, она лишена, ну, некой такой, что ли, душевности, сердечности. Проповедь – это всегда беседа отца со своими детьми. Вот может ли, как какой-то за обеденным столом, задушевный разговор родителей своими детьми, которые пытаются им внушить даже какие-то очень важные вещи, назвать пропагандой, навряд ли. Вот. Так вот, мне кажется, тут тоже наши средства массовой информации должны вот приобретать именно таковой оттенок. Один старец афонский, такой есть, скончался не так давно, монах Иосиф Ватопецкий, ученик Иосифа Исихаста, великого подвижника Афоны. И вот однажды, когда он беседовал с паломниками, прибывшими на Афон, он произнес такую фразу, что мир устал от слов. Когда мир нуждается не в словах, а нуждается в добрых делах. И поэтому, когда вот мы хотим что-то пропагандировать, навязывать, но наша собственная жизнь далека от того, что мы говорим, то фальшь это сразу обнаруживается. И вот от таких слов мир устает. А вот как раз старец говорит, что мир нуждается не в словах, а в делах. Потому что дела являются лучшей проповедью добра и созидания, нежели наши слова. И поэтому вот хотел бы я на это вот особенно обратить внимание.
Владыка, давайте перейдем ко второй части нашей программы. 14 числа Русская Православная Церковь, да и не только русская, отмечает такой праздник – Обрезание Господне. Но многим современным людям непонятно, в чем величие этого праздника. Я бы попросил вас разъяснить.
Ну, 14 числа такое, что ли, тройственный праздник. И все знают, конечно, прежде всего этот день как Старый Новый Год, то есть Новый Год по юлианскому календарю или по старому стилю. В этот же день церковь совершает память святителя Василия Великого, величайшего подвижника и богослова древности. Ну и, наконец, вот и в первую очередь, наверное, в календарях церковных, по крайней мере, название этого праздника в первую очередь обозначено как День обрезания Господня. Во времена ветхозаветные, до пришествия в мир Христа Спасителя, человек мог стать членом ветхозаветной церкви как раз через вот особое посвящение, когда всех лиц мужского пола подвергали посвящению через обрезание крайней плоти. Вот. И, по сути дела, как в настоящее время человек становится церковью христианской через крещение, и крещение является дверью в церковь Христову, так и в ветхозаветные времена дверью в ветхозаветную церковь было вот как раз обрезание. И как в настоящее время младенцу при его крещении нарекается имя, так и в ветхозаветные времена тоже происходило во время обрезания наречение имени. И вот как раз важность этого праздника в том числе и заключается и в следующем. В этот день Иисус Христос не только был обрезан, но ему было наречено то имя, которое было еще раньше, до рождения Христа Спасителя, возвещено ангелом и Деве Марии, и Иосифу. Это имя Иисус. А Иисус в переводе на русский язык с древнееврейского, Иешуа звучит это так по-древнееврейски, означает «спаситель». Часто вот в русском языке мы Иисуса Христа кратенько называем «спаситель», но на самом деле это перевод на русский язык его имени. Так вот, в чем же важность этого дня? В Священном Писании есть много цитат, которые говорят о особом величии, святости и силе имени Божия. Имя Господа – это крепкая башня. Убегает в нее человек и бывает безопасен. Вдумываемся только в эти слова. Имя Господа – это башня крепкая, это крепость, которое нас может защитить, оградить, укрепить, возрадовать, исцелить. И поэтому апостол Павел говорит, что нет под небесами другого имени, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа нашего Иисуса Христа, перед которым преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних. И поэтому святые отцы, опытно познав силу имени Иисуса Христа, сами всегда творили молитву, которая вошла в историю христианской православной церкви под названием «Молитва Иисусова», и заповедали эту молитву как можно чаще произносить людям. Эта молитва самая кратенькая, наверное, какая есть. Вот, состоит всего лишь из 8 слов. Причем из этих 8 слов, большая часть из них, а именно 5 из 8, это призывание имени Иисуса Христа. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий». И потом добавляется «помилуй мя грешного». И вот многократное произнесение этой молитвы, многократное призывание имени Христова с любовью, с вниманием и со смирением, оно привлекает душу человека в божественную благодать, делает Бога ближе к нам. Это имя Христово, многократно призываемое человека, защищает, окрыляет, вдохновляет. И поэтому святые отцы советовали как можно чаще вот творить Иисусову молитву. Тем более, что она удобна для всегдашнего ее произнесения. Идет ли человек дорогой? Занимается ли хозяйка приготовлением обеда? Находится ли водитель за баранкой автомобиля? Всегда удобно произносить эту молитву. Причем произносить ее не обязательно вслух своими устами. Главное, чтобы молилось наше сердце. И поэтому вот как бы праздник обрезания Господня – это праздник в том числе и всесвятейшего имени Господа нашего Иисуса Христа, которое Церковь в этот день напоминает нам, что необходимо призывать, потому что в этом наша сила, наше спасение.
Владыка, остались блиц-вопросы в финале нашей программы. По традиции прошу ответить на них более лаконично. Владыка, во время святок много церковных традиций перемешались с языческими. Как их отличить? Ряженые, которые ходят по домам, это хорошая традиция?
Ну, даже вот если мы будем говорить не конкретно там о ряженых, разряженных, а вообще вот о каких-то традициях, всегда задавайте себе вопрос, а какая цель этого? Если просто, так сказать, вот попоясничать или, так сказать, заниматься шутовством, ну, иногда какое-то веселье, оно и необходимо человеку для того, чтобы была у него какая-то разрядка. Мы даже, по-моему, как целую передачу посвятили вопросу юмора, вот, уместности смеха. Или неуместности, вот, скажем, юмора, шуток, смеха в жизни человека. И когда речь идет о святках, само название этих дней говорит о том, что мы проводить должны их свято, вот, то не думаю, чтобы вот такой образ жизни каким-то образом делал нас лучше, святее, благочестивее. Всегда, когда я хочу себе ответить на вопрос, вот, стоит так поступить или не стоит, я задаю себе вопрос. А, например, Пресвятая Богородица, она так бы вот поступала, скажем, можем мы себе представить Божью Матерь, которая разоденется в какие-то там шутовские одежды и где-то ходит там и совершает какие-то действия? Навряд ли. Поэтому, когда мы хотим ответить себе на вопрос, что уместно, а что неуместно в дни святок, нужно себе задать вопрос. А это вот будет нас делать лучше, святее, благочестивее, чище, либо нет? Вот. И если нет, то лучше от этого отказаться.
Грядут крещенские купания. Владыка, вы можете обратиться к тем, кто считает, что достаточно нырнуть в прорубь, и все грехи смоются? А бывает, что приходят пьяные, при этом сквернословят. Разве это нормально?
Ну, я думаю, что любое благочестивое дело, если человек делает в нечестивом состоянии, то это дело становится не только не богоугодным, но даже опасным. Например, апостол Павел, в одном из своих посланий пишет христианам, среди которых он стал видеть, что многие из них начинают болеть, и были даже смерти. Он пишет, почему болеют, и многие у вас умирают, потому что недостойно причащаются святых христовых тайн. И любое соприкосновение со святыней недостойное, оно нас не освящает, а наоборот, оно нас испепеляет, сжигает. Поэтому в любом случае все, что мы делаем, связанного вот с Богом, с церковью, нужно, конечно же, делать в чистом таком состоянии. Это во-первых. Во-вторых, никогда само по себе любое деяние, даже самое благочестивое, формально совершаемое, оно не принесет нам пользы. Потому что центром духовной жизни нашей является наше сердце. Если сердце безучастно, то сколько бы внешне мы там не окунались в проруби, то это будет не более чем моржевание. Если мы хотим получить не только физическую, но и духовную пользу, а человек – духовно-физическое существо, конечно же, нужно идти с чистыми помыслами, с открытым сердцем. И, конечно же, при погружении. И часто я вижу, что люди так и делают, не просто окунаются трижды, а каждый раз осеняют себя крестным знаменем. И хорошо, что если они это делают с молитвой и неформально, потому что крестное знамение тоже может быть разным. Если человек просто по инерции махает рукой, имитируя изображение креста, то святитель Иоанн Златоуст говорит, что такому крестному знамению бесы только радуются и посмеваются, а не трепещут такого крестного знамения. Только благоговейно совершенное крестное знамение, оно страшно для всех темных сил и нас способно и освятить, укрепить и спасти. Поэтому, конечно же, необходимо внутреннее участие.
Владыка, как вы относитесь к тому, что некоторые прихожане отмечают Новый год именно с 13 на 14 января?
Ну, вообще, как-то у нас, по-моему, отдельная передача была по Новому году. Когда начинается Новый год, это довольно такое условное такое наше понятие. Скажем, на Руси Новый год отмечался раньше 1 марта.
И 1 сентября.
Вот. 1 сентября – это церковный год начинался, когда собирался вот урожай, вроде бы все, подводили итоги. И поэтому все богослужебные книги, например, нынешние, в том числе годового круга, такие как Минея, они начинаются не с января, а с сентября. Вот. А в январе, 1 января, стал Новый год отмечаться всего лишь в начале 18 века, именно Петр I – по образцу европейских некоторых стран ввел именно празднование Нового года тогда. Хотя вот мартовское, скажем, празднование Нового года, которое в Древней Руси было, оно соотносилось и с ветхозаветным празднованием Нового года, с библейским. И празднование Нового года соотносилось с воспоминанием, творением Богом мира сего. Вот. Поэтому именно Петр I ввел вот празднование Нового года 1 января, а поскольку тогда действовал юлианский календарь, который в настоящее время с современным григорианским летоисчислением соотносится с 14 января, то есть разница между старым и новым стилем, как мы знаем, 13 дней. Вот. Поэтому как раз вот по юлианскому календарю Новый год наступает с 13 на 14 число. Ну, поскольку уже мы все привыкли Новый год праздновать и не в марте, и не в сентябре, а в январе месяце, то думаю, что нет ничего удивительного, если кто-то празднует Новый год, так называемый Старый Новый год встречает. Но опять, как и Новый год по новому стилю, так и Новый год по старому стилю нужно отмечать скромно и, прежде всего, начинать отмечать с молитвы, с призвания благословения Божия на год грядущий. Ну, а в кругу семьи посидеть за столом, вспомнить о делах года минувшего, ну, поставить себе какие-то цели, планы на год грядущий. Это, я думаю, никогда не лишнее.
Спасибо большое, Владыка, за очень интересную беседу. Нашим телезрителям я напоминаю, что любой из вас может предложить тему нашей программы. Напишите на адрес православие70@mail.ru. Либо задавайте блиц-вопросы, обязательно постараемся их рассмотреть в одной из наших следующих передач. Владыка, было очень интересно с вами пообщаться в очередной раз.
Также, Виталий, хотел бы поблагодарить вас, как моего доброго, интересного собеседника, а нашим уважаемым телезрителям пожелать Божие благословение, радости, мира, любви. Да, пусть Господь пребывает со всеми вами.
Это была программа «Православный взгляд». Еще увидимся. До новых встреч.